Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
19 число, 19 декабря на календаре. Это значит, что сегодня мы вспоминаем святителя Николая. И с этим с празднованием Дня памяти этого замечательного святого мы вас всех с удовольствием поздравляем. Все собравшиеся в этой студии, помимо меня и Аллы, здесь также Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я предлагаю начать нашу программу не совсем с жития, жизнеописания, биографии святителя Николая, не с обсуждения, бил ли он арии, участвовал ли он в Первом Вселенском соборе. Давайте сначала нарисуем такую картинку эпохи, потому что, естественно, святитель Николай, он такой очень вневременной человек, к нему обращаются христиане, ну вот начиная с того времени, когда он жил, начиная с 4 века, к нему обращаются христиане во все время, и каждый, он настолько близкий, наверное, каждому христианину, что каждый человек сознательно или даже не очень сознательно ведущий церковную жизнь или задумывающийся о христианстве, хотя бы иногда заходящий в церковь поставить свечку, он чувствует какую-то близость свою к святителю Николаю. Но ведь все-таки у реального человека, который жил в 4 веке, была какая-то история, связанная не только с ним, но и просто история того времени. Вот расскажите, пожалуйста, вкратце о том, что же это было за время такое.
Святитель Николай – это человек переломного времени, времени, когда христианство становится, наконец, дозволенной религией Римской империи. И особенно специфически эта картина выглядела в Ликии, там, где святитель Николай жил, а он был такой настоящий ликийский человек. Родился он в городе Патара в Ликии, а потом стал епископом в городе Мире.
А вы, прошу прощения, поясните тогда сразу про Ликия или Миры Ликийские, словосочетание, которое многие слышали, но не всегда понятно, что за этим стоит.
Уточнение ликийский, чтобы пояснить, где находится этот город. Мира, ликийцы – это некогда существовавший древний народ, который был потом ассимилирован греками, они перешли все на греческий язык, был какой-то очень странный народ, мы мало о них знаем, у них была даже письменность, похожая на греческую, была какая-то своя религия, которую мы плохо понимаем, например, они очень любили изображать на всяких надгробных памятниках каких-то страшных чудовищ таких с когтистыми лапами, с крыльями и так далее, но реально о них мы ничего не знаем, кроме того, что они очень хорошо строили всякие скальные сооружения.
А можно ли как-то соотнести их религию с греческой, вообще с античным миром?
Плохо. Мы знаем их уже в ту эпоху, в основном, когда они жили вместе с греками, и когда они почитали тех божеств, которых почитали греки. Ну, например, главной богиней города Мира, с которой святитель Николай и боролся, была Артемида Элефтера, то есть свободная. Ясно, что за этим стоит какое-то женское ликийское божество, но какое мы не знаем уже. Мы знаем ее только под именем Артемида, но это совсем другая Артемида, чем Артемида Эфесская, да, или какие-то другие Артемиды. И вот святитель Николай, судя по всему, происходил из Ликии. Почему можно так думать? Дело в том, что в Ликии именно были очень популярные имена на Нико. Никокол и так далее. И вот Николай – это такое, можно сказать, типичное имя, то есть побеждающий.
И да, потому что Ника – это победа. Да. Соответственно, Николай – победитель.
Побеждающий людей, побеждающий народы. Имя-то старое, оно известно и в античности, был известный Николай Дамасский, философ и так далее.
Я просто с трудом себе представляю, каким образом здесь может развиваться ряд. Никокус, вы сказали.
Никокл.
Никокл, прошу
это
прощения.
Это славный победой.
А еще варианты?
Победослав, если
просто
хотите.
Чтобы представлять себе.
Никандр, побеждающий мужей и так далее. Таких имен довольно много. Никодим, побеждающий народ и так далее. И святитель Николай, судя по этому имени, был такой настоящий ликиец, и не случайно, что, по сути, вся его жизнь, она связана именно с Ликией, заботой о Ликии, о, в общем, регионе своеобразном. Дело в том, что Ликия, с одной стороны, в принципе, не очень бедный регион, да, там было очень много городов всегда, была довольно самостоятельная страна, у них была такая конфедерация городов древних, ну, до Римской империи, естественно, и такое высокое местное самосознание. С другой стороны, в аграрном смысле это очень такая бедная страна, потому что мало полей, которые можно обрабатывать, в основном скотоводство, то есть это горы и узкие долины, и если была засуха или там не было дождей, чего-то, сразу становилось существование этой территории под угрозу. Она зависела полностью от импорта зерна, прежде всего из Египта, и одно из чудес Николая, которое содержится уже в самых древних, так сказать, его житиях, это чудо, когда императорский корабль с грузом хлеба для Константинополя останавливается в гавани города Мира, в городе Андриака, и святитель Николай уговаривает этих людей, которые везут это зерно в Константинополь, отдать часть голодающим жителям его города. Они говорят, мы не можем, это государственное зерно, то есть как бы здесь все печати стоят и так далее. Он говорит, ничего, Господь восполнит, и чудесным образом в Константинополе оказывается, что этого зерна ровно столько, сколько нужно. То есть, вроде бы чудо, но чудо очень местное, очень ликийское, понимаете, поскольку это такой был засушливый регион, который сам себя не очень мог прокормить. И, возвращаясь к эпохе, надо сказать, что Ликия была не очень дружелюбно настроена по отношению к христианству. Именно из Ликии до нас дошла удивительная надпись, где ликийцы обращаются, причем как бы даже две копии, ликийцы обращаются к императору с просьбой проводить суровые гонения против христиан, что они разрушают их отеческие нравы, развращают тут и так далее. То есть Ликия не самая, в отличие от других областей, тоже малая, там Фригия или Каппадокия, где христиан реально было очень много, в Ликии, в общем, так сказать, была очень сильно языческая оппозиция, и позиция вообще еще даже не оппозиция, потому что эти почитания местных богов, это была такой городской идентичностью. Та же Артемида, которую мы упомянули, была очень важна для всей Ликии, и не случайно, что когда в III веке землетрясение разрушило ее храм, то богатый гражданин другого города, Родиаполиса, совсем не Мир, по имени Апромос, пожертвовал огромную сумму денег на восстановление этого храма как такого общеликийского святилища. Можно представить, как трудностей Николаю приходилось с язычеством.
И паства у него была, скорее всего, очень небольшая.
Но первоначально, судя по всему, да. То есть у нас нет каких-то хороших ранних следов христианства в Лике, кроме того, что апостол Павел, мы знаем,
писал. Ну, только что Миланский эдикт был провозглашен.
Ну да, и ну, когда Миланский эдикт был провозглашен, скажем, в каких-то регионах империи, как я говорил, уже христиан было чуть ли как во Фригии, чуть ли не больше половины, да.
Но факт в том, что мы же очень плохо представляем себе вообще христианскую историю 3-2 веков. Как развивалось богослужение, как оно распространялось, миссионерство.
Особенно в Ликии мы плохо это представляем себе, и у нас никаких следов христианства в Ликии, сказать честно, до 4 века практически нет. То есть, можно сказать, святитель Николай такой в этом смысле пионер, первооткрыватель света Христова, хотя мы знаем, что уже в 4 веке во многих крупных городах Ликии уже появляются епископы.
Я так понимаю, что если мы карту себе представим, то мир Ликийский – это территория нынешней Турции.
Да, это юг, чуть-чуть западнее юга нынешней Турции, но чтобы туристы, так сказать, представляли, наши слушатели, которые ездят отдыхать в Турцию себе, представляли, вот прилетаешь,
ну, и те, которые не ездят, тоже
в Анталию, и надо на запад ехать. И вот Анталия – это еще Памфилия, а сразу дальше на море начинается, вдоль моря начинается Ликия. Ликия есть, которая на побережье находится, а есть как бы в глубине, в горах.
Такие, и святитель Николай был там, где в горах, там, где
он,
как раз...
Нет, он наоборот, он был там, где горы выходят к морю. У Ликии практически, вот сейчас едешь по дороге, такой дороги в древности не было. То есть это очень много маленьких бухточек, и вдоль которых, так сказать, можно только вот на корабле проплыть, поэтому всё, жизнь в основном там шла по морю. И, собственно говоря, святитель Николай мы знаем только вот, что он был в Мирах, и рядом в городе Андриака, который является гаванью Мира, ну, это в двух шагах, там, километра 4.
А можно еще уточняющий вопрос такой? Вы сказали о том, что жители Мир Ликийских отправляли письма императору с просьбой ограничить присутствие христиан в их землях, потому что христиане каким-то образом, как вы сказали, развращают, по-моему, да, нравы их местные, рушат те устои, которые у них были. А что там происходило? Каким образом христиане, ну, мне кажется, самые законопослушные люди, могли помешать местным жителям, которые с христианством себя никак не соотносили?
Проблема христиан была в том, что они отказывались приносить жертвы богам и, соответственно, жертвы статуи императора, гению императора.
А в
Римской империи это приравнивалось к принесению присяги.
Ну, это вот. Общая такая это римская история. Общая,
да, нет, они просто им были как-то, так сказать...
Я просто думала, мало ли, может быть, есть какой-то феномен.
Нет, были просто такие регионы в Римской империи, где вот христианство... плохо приживалось, потому что местная община была резко застроена против. Там Газа, например, в Палестине, или какой-нибудь наш Херсонес, который с большим трудом в конце IV века принял христианство.
Но Мира вообще, вот человек, который на них смотрит сейчас, на остатки этого древнего города, понимает, что жители Мир IV-III веков были удивительные ребята, по крайней мере, то, как они строили. Ты не была никогда?
Нет, не была.
Ну, наверное, может быть, где-то видела картинки, потому
что... Я вообще
что...
из Турции была... Прошу прощения за свою неосведомленность только в Стамбуле. Больше нигде.
Ну,
и
это самое главное, на самом деле. Где надо быть в Турции, это Стамбул. Но когда приезжаешь, это же еще и самая известная экскурсия с побережья туда в Мир Ликийский. Но и все русские туристы, естественно, туда отправляются. И когда приезжаешь, вот эти дома, построенные на уровне там современного 7-го, 8-го, 10-го этажа, вырубленные в скале, причем очень искусно, с какой-то внешней архитектурой, с архитектурным обрамлением, когда смотришь на это, понимаешь, что они...
Да, но это в основном то, что сейчас видно, это гробницы. На город посмотреть нельзя, вот по какой причине. В начале 13 века случилась какая-то катастрофа, видимо, в горах над Мирами, и на город сошел гигантский сель. Видимо, эту грязь принесла река Мира, с которой выходит из гор, так пробивает их. И в результате, по подсчетам исследователей, чуть ли не на 7 метров поднялся вот этот уровень ила, который принес с собой. И весь старый город был затоплен. Собственно говоря, храм святого Николая, который сейчас посещают туристы и паломники, он был раскопан, по сути, в XIX веке и восстановлен в том числе на русские средства. Вот, ни сводов не было, так сказать, ничего. Это вот все, так сказать, да, поэтому и он находится так под землей даже.
А гробница, которая там стоит, она насколько аутентична?
Гробница святителя Николая – это вопрос ужасно сложный. Сломано какой-то огромной десятки копий об этом. Когда раскапывали этот храм, казалось одно, потом приходит другое, там... Говорят, поскольку не нашли ни одного места, которое четко было бы обозначено, как вот эта гробница святителя Николая, то мы можем высказывать очень разные предположения. Например, тот храм, который мы сейчас видим, он построен в начале IX века, на месте храма VI века, который стоит, вероятно, на месте еще более древнего храма. Так вот, от храма VI века осталась буквально небольшая часть. Это две таких капелки, два таких предельчика в юго-восточной части храма, справа от алтаря. И вот мы можем гадать. Их оставили, потому что, например, они были очень почитаемы, потому что там, например, находилась гробница святителя Николая. Или их оставили, потому что они просто остались после там землетрясения, которое разрушивает основной храм. А, к сожалению, в самом храме таких научных раскопок не было. Были рядом с храмом раскопки, в северной части. Там нашли и следы некоторые 5 века, то есть этот комплекс уже в 5 веке.
Все равно все сильно позднее.
Да, но то, что мы сейчас видим, это вот в основном, значит, начало 9 века, плюс храм был украшен при императоре Константине Мономахе в середине 11 века, и вот мраморный замечательный пол наборный, который в алтаре там видно, и остатки фресок, которые сейчас турки чудовищно реставрировали с изображением там Вселенских соборов, Евхаристию, правда, Евхаристию, слава богу, не тронули. Вот это все относится к середине 11 века, а уже перекрытие и все остальное, это там 19. Там есть еще и 12 века, недавно открыли галерею с фресками к югу от храма. Ну, то есть, в общем, такой слоёный пирог. Очень сложно разобраться, не специалист.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Виноградов, историк, исследователь Византии, раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики. Сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Давайте мы сейчас обратимся к фигуре святителя Николая. Ведь это же был... реальный, живой человек, который жил в той эпохе, про которую вы нам сейчас кратко рассказали, в тех декорациях, про которые вы нам сейчас рассказали. И какой-то был у него характер свой. Каким-то образом он выстраивал свою собственную жизнь. Как-то что-то он в этой жизни делал. Мы сейчас об этом, обо всем знаем из его жития. А мы знаем, что жития очень часто... преображаются авторами для того, чтобы, ну, для большей такой, ну, полезности, что ли, духовной. Но вместе с тем хочется понять, каким он был человеком в реальности, если можно даже говорить о каком-то, может быть, психологическом портрете, то это тоже было бы здорово. Что о нем известно?
Тут очень важно, вы упомянули термин «житие», и во многом проблемы, связанные с тем, чтобы нам добраться до образа святителя Николая, связаны с его житием. Дело в том, что, естественно, для человека, который почитает такого великого святого, желание знать о нем как можно больше, да, что вот у нас были сведения о детстве. Всегда читаешь Евангелие, думаешь, ну почему же про детство ничего не рассказано, да, Иисуса? Вот так и здесь ситуация. Дело в том, что первое житие святителя Николая, ну, то, что можно назвать житием, то есть рассказ о его жизни от рождения до смерти, они возникают уже через довольно большое время после его смерти, через полтысячелетия, в IX веке, по-видимому, где-то в начале IX века, возникает первое житие, написанное архимандритом Михаилом. Житие это собрано из различных рассказов о деяниях святителя Николая, иногда чудесных, иногда просто благочестивых или еще каких-то, и скомпонованы из того материала, который, видимо, бытовал при храме святителя Николая в Мирхликийске.
А уж как он там аккумулировался, откуда брали сведения?
Да, мы можем только догадываться. Дело в том, что если начинать с самой древности, самый первый текст о святителе Николае, который нам известен, это его деяния о стратилатах или деяния о трех воеводах в славянском переводе. Знаменитая история, которую все знают, как он спас
невинной смерти. Вы напомните на всякий случай кратко.
Стратилатов три военачальника отправлены были императором Константином на подавление восстания племени Таифалов во Фригию. Они высадились в гавани Мир, там солдаты сразу сцепились с местными жителями, вот началась неразбериха, святитель Николай, значит, побежал туда их разнимать, успокаивать, в этот момент к нему прибегают и говорят, что пользуясь твоим отсутствием в городе, градоначальник обрек на смерть трех невинных местных граждан, потому что его подкупили, святитель Николай уже с этими тремя военачальниками, с тремя воеводами бежит в город, посылает вперед посыльных, чтобы остановить казнь, успевает остановить эту казнь, потом они отправляются по своим делам, подавляют этот мятеж, получают почести от императора, и действительно, за этим есть такая историческая основа, мы знаем их имена, по крайней мере, двое из них, Урс и Непотиан, стали консулами после этого, то есть это высшая должность формальной в Римской империи, и потом им позавидовал градоначальник Константинополя Аблабий, оклеветал их перед императором, их заточили в темницу, должны были казнить, и они тут вспомнили про Николая, его вмешательство, взмолились к нему, и он чудесно явился одновременно ночью и Аблабию, и Константину, и пригрозил им, если они казнят невинных стратилатов, суровой карой поднять мятеж против императора Константина в Дирахе. И тогда, как Константин и Аблабий, поняв, что они видели одно и то же, освобождают этих стратилатов, а те благодарят святителя Николая. Вот эта история была очень популярна, так что в конце VI века Евстратий Константинопольский, такой автор, называет ее даже житием святителя Николая. То есть это не житие в нашем понимании, но для них это был единственный текст святителя Николая, и это было житие. Затем мы знаем, откуда мы знаем, что вот такие рассказы в мирах собирались. Дело в том, что до нас дошел текст под именем Андрея Крицкого, но даже если это не Андрей Крицкий,
круг,
да,
приписанный
Андрею Крицкому, все равно это текст до первых житий. Почему? Потому что там есть некоторые истории, которые есть потом в житиях, но есть истории, которых нет, и которые указывают на явно очень раннее происхождение этого текста. Например, про то, как святитель Николай смог обратить в истинную веру еретического маркионитского епископа Феогния. Они там спорили, стязались, вот, и тогда святитель Николай сказал словами Писания, что «да не зайдет солнце в гневе нашем», и, соответственно, тот переменился. И почему эта история? Потому что никто, важна-то она, никто уже потом не знал, кто такие маркиониты. Маркион был еретик, понимаете, еще до константиновского времени, который учил, что бог Ветхого Завета – это сатана, там, и так далее. И это было актуально, память могла сохраняться, да, но вот чтобы это позже появилось, это невозможно.
Потому что уже память о маркионитах была стёрта.
Да, да, полностью. У нас есть сирийский текст, который представляет собой тоже вот три чуда, и в конце рассказ, когда умер святитель Николай. То есть, по сути, были такие чудеса, письменные или устные, при храме святителя Николая, которые рассказывали паломникам на праздники и так далее.
А в сухом остатке современным историкам достались какие-нибудь письменные свидетельства эпохи самого святителя Николая? Не обязательно письменные даже, но какие-то достоверные, которые историки, не как историки церкви, не как историки агентов, географии, а именно как академические исследователи могут принимать за истину.
Но, к сожалению, поскольку город весь ушел под вот этот слой грязи, на котором потом вырос новый, как бы, турецкий, ну, город уже такой сельджукский, потом османский, собственно говоря, мы видим только то, что вот осталось. Ну, там вот, некрополь, да, на горе, мы видим театр и так далее. Ничего проверить, как вот устроен город, сравнить мы не можем. Но, например, когда в житии святителя Николая, который вот возникает в IX веке, уже рассказывает про то, что он попросил сгрузить это зерно, да, в зерновой амбар в Андриаке, мы действительно находим этот огромный, роскошный, так называемый, гранарий, то есть амбар для зерна, который был построен при императоре Адриане и до сих пор доминирует над всей этой вот гаванью Андриаки.
То есть доказать, что это было, невозможно, но доказать, что этого не было, тоже
не получается.
Да, и вот,
например, такие термины, как встречаются в этом житии, что это общественное зерно, термин которого нет уже в то время, когда создается это житие, да, который соответствует латинскому onus publicum, то есть старому юридическому термину, можно. И вот это житие, чтобы закончить мысль, которую Михаил Архимандрит создал, оно было как бы дополнением к этому деянию о трех стратилатах. Когда он доходит до этого эпизода, он говорит: ну, а это я рассказывать не буду, потому что вы и так все это знаете, ага. Да, то есть так, как бы я рассказываю общее в дополнение, место, чего вы не знаете, да. И после этого, когда появляется житие Михаила Архимандрита, его начинают активно переписывать, переделывать, ну, это было какое-то такое событие, понимаете, наконец мы узнали о нашем любимом святом Николае, вот его жизнь, да, мы знали только про трех стратилатов, оказывается, он столько всего сделал. Патриарх Мефодий Константинопольский, еще не патриарх, будучи патриарх Мефодий Константинопольский, получает со своей родины из Южной Италии заказ от какого-то важного человека с просьбой пересказать в хорошем, высоком риторическом стиле это житие Михаила Архимандрита. Он это делает. И так далее. И вот так ситуация у нас складывается до где-то начала или середины X века. Пока кому-то не приходит в голову, что надо бы как-то обогатить это житие рассказами о детстве святителя Николая. А где их взять? Да? И тут происходит, можно сказать, то, что меняет всю географическую традицию святителя Николая. Этот человек берет в руки житие другого святого Николая, тоже ликийского святого, который жил очень недалеко от города Мира, над вот городом Мира идут горы, и там вот в этих горах...
Турки, прошу прощения, очень любят показывать на одну из них, говорят, что а вот это тот самый Олимп.
Ну да, но это не...
Турецкие экскурсоводы.
Олимп
находчивый турецкий,
да, но он совсем не там находится, он немножко
в одну экскурсию надо как можно больше всего уложить.
Но там был монастырь, известный Иоанна Предтеча в Акалисе, который возглавлял такой тоже Николай, да, имя Николай очень популярное. И у него был еще один племянник по имени Николай, и этот племянник по имени Николай основал рядом с монастырем своего дяди монастырь святого Сиона. Он почему-то почитал очень вот Сион, и это монастырь исторически достоверный, он найден, туда можно поехать, это сейчас место называется Аладжа-Хисар, туда не так легко добраться, но, в принципе, добраться можно. Найдены даже так называемый сионский клад, то есть те вещи, которые принадлежали этому монастырю, всякие светильники, кадильницы, там, сосуды евхаристические и так далее. И вскоре после его смерти, это святого Николая, он был недолго епископом в одном из городов Ликии, но ему не понравилось быть епископом, он им дал денег на постройку храма Богородицы, а сам ушел обратно в свой монастырь, городок Пинара, ну, его иногда поэтому называют еще Николай Пинарский или Николай Сионский. И это очень интересный святой, ученые очень часто изучают его житие, чтобы понять, как жила сельская Ликия в этом VI веке. Там все рассказывается, как вот был голод, как была, например, поветрие вот этой бубонной чумы, как он ездил, там помогал крестьянам, которые совершенно-то лишились всего после этого. И так далее. Такой был крупный благотворитель, но очень локальный деятель. Там огромное количество всяких топонимов, как он боролся со всякими там пережитками язычества, как рубил там священный кипарис там, и так далее. Вот. И его житие очень подробное, потому что написано его учеником, да, вот, который хорошо знал вся его история, начиная с юности, с истории дяди, как он ездил в Палестину и так далее. И вот этими рассказами о детстве решил обогатить он житиесосетитель, какой-то неизвестный нам человек.
В IX веке.
Ну, в X, скорее, веке, да, мы думаем, в X веке, житие Николая Мирликийского. Долгое время были известны ученым только уже жития, где эти факты были соединены вместе. Но мне вот удалось найти, у нас в историческом музее лежит рукопись с житием святителя Николая, вроде бы, Михаил Архимандрит, но когда я стал вчитываться, я увидел, что туда прямо вставлены куски из жития Николая Сионского. То есть это такой вот черновик соединения.
Компиляция.
А потом, да, потом уже как бы их сделали.
Уже народная молва обтесала.
Это привело в результате к несуразностям, которые первыми заметил наш замечательный ученый Архимандрит Антонин Капустин в XIX веке, в частности, рассказывает, что вот святитель Николай поехал в Святую Землю, и перед ним чудесным образом открылись двери храма гроба Господнего. Но дело в том, что это рассказывается еще до того, как он стал епископом, до того, как он пострадал в гонении Диоклетиана. Получается, что храм гроба Господня, храм воскресения в Иерусалиме стоял до того, еще как его император Константин построил.
Но это невозможно.
Да, это не, вот с этого начал, собственно говоря, Капустин. Он взял житие Николая Сионского, которое к этому моменту было уже опубликовано, но который тогда в эпоху просвещение думали, что это и есть настоящее житие Николая Мирликийского, что все остальное, что мы знаем, это неправда, а вот Николай Сионского, правда, понял, что это два разных святых, живших в совершенно разное время, и понял, что они смешались. А потом крупный немецкий исследователь Густав Анрих просто текстуально показал, как эти тексты были соединены, и вот удалось недавно найти, наконец, вот черновик, так сказать, этого соединения.
Напомню, что в гостях у нас сегодня историк Андрей Виноградов, исследователь Византии раннего христианства, археолог, переводчик, кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики. Алла Митрофанова, я Алексей Петрович Чугин. Через минуту в эту студию вернемся. Напомню, что говорим мы сегодня о времени и о личности святителя Николая, память которого сегодня церковь отмечает.
Светлый вечер. На радио «Вера».